В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Сергей Марков к нам пришел, политолог, директор Института политических исследований. Сергей Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, уважаемые друзья. Я чуть-чуть подвину здесь немножко к себе.
Да.
Я заранее извиняюсь, друзья, если у меня будет заплетаться язык, потому что я все об этом говорю вот с раннего
причем
утра.
Вы говорите,
даже, скорее,
причем вы говорите
вечера.
На нескольких языках сейчас. Сейчас как раз вы закончили давать интервью американским медиа, и давайте тогда с этого и начнем.
Да. Можно только еще раз?
Да,
начну
ради
Бога. Я. Поздравлю всех с Днем Победы все-таки в прошедшем. Вот такие Дни Победы, их в более широком смысле мы должны рассматривать, и мы помним об этом, и мы, нам вот силу дает, в том числе нынешние проблемы решать, конечно.
Были на выставке на Поклон горе?
Нет, не было. Несколько раз приезжал, очень много людей, но в ближайшее время пойду туда со всякими начальниками там, и так далее.
Впечатляет, смотрите.
Но все-таки я знаю, что это такое. Я как бы это видел уже немножко чуть раньше. Эта выставка исключительно важна. Она нужна для такой, ну, общественного духа. Хотя мы-то знаем, что мы победим в любом случае, да. Другое дело, что какой ценой, когда там и так далее. Но эта выставка, чтобы вы тоже понимали, уважаемые друзья, наносит удар экономический в десятки миллиардов долларов по нашим противникам.
Вы думаете?
Потому, ну, конечно, да, потому что вот эти, смотрите, вот сочетание вот этих, этой выставки, информация о том, что они горят на поле боя, отступающая украинская армия, которая вооружена этим оружием, приводит к тому, что акции этих корпораций на глазах обесцениваются и теряют деньги.
Ну, подождите, американцы вышли вон за сутки из Афганистана, и что-то не видно было, чтобы там прям какие-то убытки, они крупнейшие.
А потому что там не оружие сыграло, а здесь играет роль оружие. Плюс контракты, которые раньше могли подписывать с Абрамсами, с этими Леонардами и Леопардами и так далее, они сейчас эти контракты наверняка проседают, да. Там не всегда это можно посчитать точно, да, но все равно, поверьте мне, речь идет о десятках миллиардов ущерба. Другое дело, что, конечно, там тоже сидят умные люди, не дураки. И они видят, когда они видят, что горят их Абрамсы и Леопарды, они, конечно, с фронта получают информацию, перестраивают, новые какие-то вещи делают.
В любом случае, функционал этой выставки широкий. Давайте сейчас к правительству, потому что вот оттолкнусь от того, что вы давали интервью сейчас с зарубежным западным медиа, и вот интересно, а как там восприняли и нас с каким вниманием, и обращают ли внимание действительно на то, что в правительстве Российской Федерации происходит?
То, конечно, обращают очень большое внимание, это для всех большая новость, да, так сказать, в первых полосах страниц все это дело. Но главное, они обращают внимание на то, что ушел Шойгу, да, значит, все-таки он такой...
И они начинают трактовать, что это значит.
Они считают, что это очень странно, да, потому что, во-первых, Шойгу – это личный друг Владимира Путина, с которым они вместе во время отпуска тусовали в тайге. Они видели эти многочисленные фото, они говорят, почему Путин убрал своего друга с ключевой позиции министра. А здесь еще надо предполагать о том, что они-то думают, что, может быть, кто-то может свергнуть Путина. Мы-то понимаем, что это невозможно в нашей системе. А они, так сказать, имея в виду другие там какие-то режимы, они считают, что это возможно. Они говорят, как-то так, Путин его друг, его защищает на посту министра обороны, а он его снял. Странновато. И плюс они считают тоже странновато. Вот когда российская армия отступала в 22-м году, в 23-м, министра обороны не снимали. А как только российская армия начала наступать, взяли и сняли министра обороны. Они, я бы так сказал, изумлены и шокированы, и не понимают, что это значит.
Они не понимают логики.
Не понимают логики. Мы им логику объясняем, так сказать, президент. Конечно, да. Но главное, вывод, который они делают, они считают, что Андрей Белоусов – это министр обороны длинной войны. То есть они считают, что Белоусов будет заниматься не армией, а перестройкой всей военной экономики, на, всей российской экономики на военный лад, это значит, не считая, что Россия приняла решение, что война точно будет очень долгой, и поэтому нужно перестать.
Вот, но это тоже...
Это главный вопрос.
Это и главный вопрос. Но то есть вопрос, насколько они хорошо понимают и хорошо осведомлены о, как бы, понимают логику принятия президентских решений. Потому что, насколько я понимаю, я читала вот эти вот реакции, когда уже в ночи практически вчера как раз там Белоусова президент предложил и так далее. Я вспомнила вот этот анекдот про политологов, что два политолога встречаются, один другому говорит: «Слушай, а ты понимаешь, что происходит?» Он говорит: «Я тебе сейчас все объясню». Он говорит: «Подожди, объяснить я смогу, сам смогу. Что происходит-то?» И вот правда, а что происходит-то?
Да, значит, ну, с моей точки зрения, да, вот, во-первых, про Шойгу. Вот знаете, вот перед этим говорили: «Вот снимут там коррупция, это там Тимур Иванов и так далее». Я говорю: «Не волнуйтесь, Шойгу останется в правительстве». Ну, и в широком смысле. И он остался, как вы знаете, правительство в широком смысле, даже в какой-то мере... Можно сказать, пошел на повышение, потому что секретарь Совета Безопасности, он курирует все эти силовые министерства. Хотя должность менее ресурсная. Но я предполагаю, что, может быть, Шойгу хочется немножко отказаться вот от слишком ресурсных вещей, от всего этого клуба бизнесменов, которые вокруг него клубятся, и его зачастую подставляют, как это Тимур Романов. Но вот таким образом вот уход Шойгу, да, он, с моей точки зрения, произошел сейчас, хотя решено это было раньше. Но раньше нельзя было Шойгу с этого поста забирать, потому что была очень опасная, острая ситуация с этим украинским наступлением и с подготовкой российской армии. Вот когда есть большая работа, не снимают прорабов, даже если... значит, там что-то какие-то проблемы есть, потому что перестроить всю эту большую работу с новыми прорабами, таким является министр обороны для армии, это очень сложно. Поэтому не снимали, как раз потому, что была очень большая, серьезная работа. Так... Дальше Шойгу сделал большую работу, сказали: все, спасибо.
Теперь следующий
этап. Следующие другие задачи и, соответственно, другие начальники, другие прорабы.
Белоусов вот. Это не про то, что Шойгу сделал что-то не то или там поломал и так далее, а это про то, что он сделал свою часть работы,
да.
И теперь нужен другой, например, подход, нужны другие задачи.
Да, вот говорят, что Андрей Белоусов там кризис-менеджер, не так. Это, наоборот, Сергей Шойгу кризис-менеджер. Да? Вот когда был кризис, когда нужно было срочно мобилизовать огромные ресурсы в стиле 90-х годов, выпутаться из этой ситуации, а я напомню, что в феврале 23-го года западники настолько сильно вооружили, там, накачали оружием украинскую армию, что она была по артиллерийским системам, танкам и ракетным установкам в два раза больше российской на фронте. В два раза. Это вот наступление, угроза наступления тогда, 23-го года, была совсем-совсем не бумажная. Она была очень-очень серьезной. И удалось Шойгу как кризис-менеджеру сработать. Он сделал, ну, черт, возвращаясь к этой сравнению с прорабами. Вот сделал прораба, полы залили там все, так далее, так далее. Дальше нужно красить. Другая команда нужна.
Да, я теперь пытаюсь просто понять, понимаете, вот это сенсационное выдвижение Белоусова, да. Оно лишний раз показывает, что вот эти вот трактовки, телеграм-каналы, здесь башня, тут группировка. И это вообще не работает, потому что эффект Белоусова ровно такой же, как
не
был
так.
Эффект Мишустина.
Не так.
Почему нет?
Объясняю. Давай. Значит, вот с одной стороны, вот Путин это тоже прекрасно показал, что он все эти инсайдеры, это сказать, такой вот у них инсайд оттуда, все вранье. Извините меня, слушайте разумных людей, таких вот, как честный политолог Сергей Марков. Я что говорил? Никто не знает. Может измениться на 100% правительство, а может на 0% измениться правительство. Но что мы точно знаем, да, что вот больших таких политических изменений не будет. Политическая траектория не будет изменена. Вот точно так оно все и казалось. А то, что все люди, выдающие себя за инсайдерами, провалились. И слава богу, они все полумошенники, понимаете? Значит, это вы имеете в виду. Значит, а нормальная аналитика, да, она совсем не провалилась. Потому что, как люди говорили, что останется в основном и целом правительство, поскольку останется его вот эта политическая логика. Так все и осталось.
Да.
Теперь, что касается Белоусова, вот по конкретике, да, значит, это было неожиданно, предположим, для меня, да, я честно скажу, да, значит, я ожидал, что что-то подобное произойдет осенью.
Почему?
Этого года.
Почему?
Почему? Потому что я предполагал, что пойдет наступление вот это вот, да. Но оно, как всегда, у нас
так
будет...
Так оно не сейчас то... тихонечко.
Да, значит, по-разному, так сказать. Что такое? Выявится достаточно много недостатков, да, и, значит, тогда скажут, ну, все уже, нужно инновационные большие системы вооружений. И, ну, в какой-то мере меня Путин порадовал, то, что он обогнал.
В точке экстремума, вот важно, мне кажется, здесь понять, что в точке экстремума не происходят изменения. Ну, как бы, когда вот на волне... На эмоциях, на вот это не происходит. И самое главное, это действительно нетипичное назначение, но, возможно, для президента Российской Федерации, которого многие ваши коллеги-политологи говорят, надо понимать президента прямо, не надо искать между строк каких-то смыслов и так далее. Для него это вполне логичный ход. То есть у него картина выстроена, что и как. И поэтому вот эти вот умозаключения, что а как к этому отнесутся военные, а как это, а как то... Ну, у нас
военные все под козырек возьмут.
Министр обороны вообще не первый.
Совсем не первый. Военные возьмут под козырек. Я скажу честно, я сам служил, значит, 27 месяцев срочную пограничных войсках. Есть приказ, его надо выполнять. Кого начальник поставит, того и надо слушаться. Понимаете?
Почему НГША прежний остался?
Это как раз абсолютно понятно,
почему?
Да? Потому что, черт возьми, вот изменяют министра обороны, достаточно кардинально изменили, новые задачи поставили. Вот и в этих условиях одновременно менять и начальника, и генерального штаба, ну, это вводить чрезмерную хаотизацию.
Говорим пока. Пока начальник.
Возможно, пока. Пока. Еще один такой важный момент. Значит, я думаю, что Андрей Белоусов сейчас некомпетентен принимать решение по начальнику генштаба. У него не накоплено достаточно вот знаний по ситуации, которая там в войсках находится. Я думаю, что он будет компетентен эти решения предлагать где-то к осени этого года по начальнику генерального штаба.
Мне кажется,
либо он предложит президенту оставить, либо предложит сменить.
Мне мысль вчера пришла, когда я читала про выдвижение Белоусова, что он в должности первого вице-премьера и куратора всех финансов, экономики в целом, по сути, человек, который курировал, ну, мне так кажется, курировал отстройку экономики вот в этом авральном режиме, вал санкций, перевод части промышленности на военные рельсы, запуск, интенсификация военно-промышленного комплекса, это все равно про деньги, про экономику, про развитие, и как бы результаты видны.
Это так, но не совсем. Значит, объясняю, потому что вот такими делами и премьер-министр Мишустин занимался всем этим делом.
Нет, когда, понятно, что когда все этим занимались, и Мантуров этим занимался,
да,
понятно.
Да, да, значит, ну все-таки, и Мишустин главным образом все-таки этим занимался, вот этим делом. А Андрей Белоусов, он более человек стратегического такого порядка. Вот если Мишустин, с моей точки зрения, Мишустин великолепно занимается вот этими ежедневными делами, в том числе этим санкционным штурмом. Дело Белоусова скорее предложить значит, убедить президента о том, как изменить вот этот курс. Соответственно, там-то было все ясно, да? И, кстати сказать, вот здесь вот его роль важна. Значит, надо говорить, что Андрей Белоусов либерал. Он был из либералов, как почти все, да?
Значит, ну, Путин тоже либерал, и что?
Да-да-да, все вышли из либералов. Но он вышел именно из либералов. И сейчас он противником является либералов.
Нет, давайте его... так, есть хорошие либералы, есть плохие либералы. Вот, наверное, все-таки
это,
так.
Это тоже.
По сути,
нет,
по
это
сути.
Тоже. Но если мы говорим об экономической политике, там все-таки достаточно определенность. Либералы говорят о том, что давайте мы побольше частного бизнеса, и, значит, чтобы не было инфляции, поменьше денег в экономику. Да. У Белоусов прямо противоположную линию представил. Антилиберальный его называют протекционист, еще его так мудрено называют военный кейнсианец. Да? Значит, смысл такой в том, что нужно воспользоваться тем, что война, накачать деньгами крупную промышленность, чтобы она заработала, дала экономический рост, дала инновации все. Угу. И вот это то, что произошло. Я думаю, что он именно и продвигал вот эту... Фактически, можно сказать, правительстве Белоусов был, насколько я так понимаю, противником вот связки Набиуллина-Силуанов.
Вот оно что. Наш слушатель пишет, назначение главы Минобороны гражданского лица, да, послушайте, не первое гражданское лицо, ну ладно, может говорить о том, что победа над НАТО уже не за горами, Россия начинает готовиться к миру. Мне кажется, это вообще никак не связано. Ну, то есть...
Все прямо наоборот. Спецоперация... Все прямо наоборот. Он действительно был прав. Все и многие другие были до него гражданские.
Во время Великой Отечественной войны даже гражданский министр у нас был.
Да, значит, и поэтому это он просто какой-то ультрагражданский. гражданские, я бы сказал, Андрей Белоусов, вот так вот,
он
да?
Он экономист.
А те еще были полувоенные, он ультрагражданский, да, нашим гушник, кстати сказать. Значит, и вторая вещь абсолютно наоборот. Как сказал, все западники рассматривают, что это значит переход к ситуации длинной войны. В том, что должна происходить общая милитаризация экономики на многие годы, что мы вот так и будем. Может быть, так оно и будет. К этому тоже надо быть готовым.
Сергей Александрович, я думаю, что вы видели как раз многие заметки иностранных медиа, и я их тоже мониторю периодически, и у меня стойкое ощущение, что люди, которые пишут эти заметки, вот эти вот, значит, с выводами какими-то долгоиграющими, это просто люди начитали всяких наших телеграм-каналов, которые ведут иноагенты, вот, где одна сплошная конспирология и непонятно вообще уже что, комедия какая-то, и на этом основании они делают вывод, то есть не ориентируются на официальную информацию, а вот из конспирологии строят свои умозаключения, вот и все.
Ну, это тоже есть такое, ну, там разное, там они одни одно, другие другое такое, хаотические, которые пишут и так далее, вы... Тоже войдите в положение этих западных журналистов, информации мало, понять мало, что можно. Все видят противоречия между тем, что политики говорят, и тем, что они делают, и тем, что происходит
да
на самом деле.
Даже.
Еще одно противоречие и так далее. Ну, в общем,
это
такой хаос, плюс у них еще цензура, еще свирепствует в западных СМИ и так
далее. Переход Шойгу в Совбез. Просто потому, что Владимир Владимирович как бы на берег не выбрасывает никого из своей команды, или это какое-то усиление Совбеза, переформатирование Совбеза? Что это для Совбеза?
Никто не знает, никто не понимает. Значит, пока это открытый, вот по поводу Белоусова, вот это наиболее шокировал всех новизной, да, но и там сразу слезны трактовки, и, кстати сказать, появилось не просто трактовки, да, вот я не просто там говорю, что такие задачи, да, есть четкая позиция Кремля, выражен Дмитрием Песковым, который просто ясно сказал.
Инновации.
Значит, инновации прежде всего. А я объясню, что значит инновации. Извините, коротко. Вот смотрите, как вот Белоусов должен построить систему. Значит, вот есть армия, да? Значит, в армии есть какие-то проблемы на фронте, да? Я не знаю, вот какие-то они там ракеты не могут
он
поймать.
Он про удовольствие, кстати, какие-то... прежде всего в Совете Федерации
да,
говорил.
Да, какие-то конечно. Вот проблемы есть конкретные, да? Нужно, значит, эти проблемы взять и быстренько передать промышленность. Да?
Да.
А для этого, может быть, люди-инженеры должны ездить на фронт, либо военные должны ездить в эти КБ, там
то
им рассказывать.
То есть немножко другой взгляд на решение проблемы.
Да-да-да, значит, ну, они должны проблему, короче, как можно быстрее донести до инженеров. Дальше инженеры должны придумать 10 разных вариантов решения этой проблемы. То есть какую технику создать. Дальше срочно должны какие-то структуры государственные из этих 10 решений принять два, а значит, наиболее оптимальных решения, uh-huh. Два, чтобы они еще могли друг с другом как-то конкурировать. Дальше эти два решения нужно как можно быстрее масштабировать, то есть привести из конструкторского бюро на фабрики, чтобы они произвели эти системы вооружений. Дальше эти системы вооружения должны приехать на фронт. Дальше нужно обучить солдат-офицеров эффективно использовать эти новейшие системы вооружений.
А сейчас не так?
Дальше они должны получить обратную связь, как это работает, да, отдать инженерам, и те должны улучшить, и лучший вариант должен окончательно поехать и работать. Вот такая система. Но сейчас она стихийно складывается, а ее нужно отработать, чтобы она работала как завод, как всеобщий механизм.
То есть вы считаете, что у Белоусова будет именно экономический, вот здесь важный экономический подход, потому что более-менее отстройка как бы армии произошла, а теперь задача встает вот именно вот в этом плане, то, что вы описали, а предыдущая команда этого сделать не могла, но потому что у них немножечко по-другому заточен взгляд на происходящее.
Да, у них по-другому взгляд. Заточены, они как бы вот к этой инновационности, видимо, не вполне были готовы. Они скорее, как я сказал, антикризисные менеджеры. Да, вот что такое валится, рушится, так сказать, спасти ситуацию, это они. А вот создать такую систему инноваций они не могут. Более того, дроны-то, наша промышленность может производить дроны, но они не заказывали их. Рогозин, так сказать, много раз говорил, мы, говорит, говорили, Минобороны, заказывайте
значит,
нам дроны, а тем не нужно.
А не получается ли так, что да, предыдущая команда была так менеджерами, значит, в кризисные времена, но во многом какими-то рядом своих каких-то решений, может быть, ошибочных, там, непонятных и так далее, как раз и создала определенный кризис?
Ну, может быть и так. Знаете, вот всем понятно, что у нас получилось совсем не так, как мы задумывали, феврале-марте 2022 года.
У них тоже, кстати, получилось не так, как они задумывали.
У них получилось, справедливости ради, значительно лучше, чем они задумали. Да?
В смысле? Значит, у кого? Ну, как? У западников?
Ну, конечно. Они считали, что мы возьмем, и они будут организовывать партизанскую войну на Украине по типу Афганистана нам делать. Да? Что мы ничего не смогли взять, они просто изумились просто. Да? Не, у них получилось значительно лучше там, к сожалению, чем они задумали.
Давайте про другие еще министерства.
Да, сейчас я скажу про вот это вот, да. Значит, у нас не получилось. Но кто конкретно в этом виноват, какие там решения были приняты, скажу честно, пока нам еще не ясно.
Да, и на самом деле те трактовки, которыми мы тоже занимаемся, у нас ведь журналистика мнений, с этим надо уже смириться, понятно. Такая история, с учетом того, что никто из экспертов вообще не прогнозировал Белоусова, поэтому что это значит, везде против каждого тезиса все равно ставим большой знак вопроса, потому что это тоже трактовки, а, как известно, в общем, гадание на кофейной гуще, как оказалось, не всегда бывает правильным.
Кроме того, что Кремль прямо сказал, вот ну, по двум задачам, да. Инновация и борьба с коррупцией.
Это тоже вопрос. Попробуем ориентироваться исключительно на официальную информацию, а не на трактовки.
Можно возражу? Да. Трактовки тоже нужны, потому что официальная информация, она не объясняет все. А людям, нашим слушателям, требуется общее изместить. Да мы будем на твердые камешки опираться на то, что сказали в Кремле, и все-таки строить и деревянные, и объяснительные конструкции.
Вот это ключевое, чтобы не игнорировать то, что официально заявляют, потому что у нас возникла в последние годы мода такая, не надо доверять официальной информации, а надо вот какие-то свои умозаключения делать. Нет, надо ориентироваться на официальную.
Гоните его!
Уже они убежали, многие, но кто-то остался еще. Так, почему сильно обсуждает назначение Белоусова, складывается ощущение, что сверху поступила команда не обсуждать тот факт, что главой МВД остается Колокольцев, который как раз и провалил миграционную политику в Российской Федерации. Кстати, любопытно, про Колокольцева тоже писали, что, возможно, там будет какая-то замена, но замена не произошла. Почему?
Да потому что миграционная политика не он провалил, а в целом все правительство, а там же, чтобы вы поняли, МВДшники-то, они все за то, чтобы открутить там башку всей этой миграционной политики, да, все зажать по максимуму.
В смысле, ну им же передали.
А строительная индустрия требует, и ЖКХ всякое. Кто у вас работает там дворниками, да? Вот вся эта огромная система, условно говоря, мэра-губернатора, которые руководят этими дворниками, да, и строительная индустрия, это огромные объемы.
МВД не
вот, вот они и проламывают МВД.
То есть это вопрос теперь к кому? К Хуснуллину, что ли? Или что?
Нет, а Хуснуллин является как бы лоббистом максимального количества задействования мигрантов. Но не только он, в других отраслях тоже экономики нужно. Вот сейчас тоже вот ВПК, много заводов, нужны люди, да? Значит, кто-то на СВО ушел там и так далее. А плюс еще много рабочих мест, так сказать, возникло. Им что-то нужно делать, откуда брать людей? Если сейчас всех мигрантов выгнать, то у нас и все остальные и ВПК не будут хватать.
Про другие, поэтому... как объяснить, сохранить позицию других министров, мы обсудим после информационного выпуска. Сергей Марков с нами.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15:35 в столице, программа «Умные парни». Продолжаем. Сергей Марков с нами, политолог, директор Института политических исследований. Да, по поводу того, что сохранение позиции других министров из ключевых министерств, это Колокольцев и это Лавров, да. Ну, сейчас вот Комитет Совет Федерации по международным делам, он закончил консультации по поводу кандидатуры Сергея Лаврова, но, скорее всего, естественно, Сергей Викторович остается.
Да, делаем смелый прогноз с вами о том, что всех министров одобрят. Да.
Всех министров, которые были выдвинуты, да.
Значит, Лаврова, я рад, что Сергей Викторович Лавров остается, потому что, ну, скажу честно, давно знаю его лично, да. А значит, много-много лет с ним сотрудничаем в разных форматах, ипостасях, да, и он выдающийся, я считаю, министр, там у него проблема только, что он очень тяжелая работа, как вы понимаете, да, значит, страшная на него атака же идет, так сказать, со стороны западников, да, огромные перегрузки, плюс очень много летать приходится. А летать – это дело такое, ну, каждый может прилетать и посмотреть, когда летаешь в какую-нибудь Латинскую Америку, какая-то огромная нагрузка на организм.
Да.
Помню, даже с ним обсуждал, так сказать, вот этот вопрос, как минимизировать нагрузки на организм при больших перелетах. А политически вот это продолжение твердого курса России, которое ассоциируется с Владимиром Путиным, Сергеем Сергею Лаврову. Слава богу, могу только вот поаплодировать. Значит,
но Кокольцева... Про... Давайте тогда попросим. Да. Про Лаврова здесь тоже интересно. То есть это вопрос как бы подтверждения правильности как бы реализации внешней политики России. То есть там Лаврова нужные, понятные, соответственно, подходы, вне зависимости от того, там, как думает кто бы то ни было.
Я думаю, причина в том, что Лавров очень влиятельный, авторитетный среди всех министров мира, да? То есть то, что он говорит, к этому очень прислушивается. Он среди министров всех иностранных дел всего мира супертяжеловес. И поэтому ну, Путину правильно использовать его вот этот огромный политический авторитет. А плюс его некоторая смена, она родилась за споры, не хочет ли Россия изменить свой внешнеполитический курс и так далее. А Путин посылает тем самым сигнал, что он как бы политический курс, внешнеполитический курс менять не будет. Хотя вообще-то я много раз говорил, у власти не сигнальщики, да? Значит, они сигнал не занимаются, они занимаются решением конкретных проблем. Но здесь важно в том смысле, что не подать ложного сигнала никакого о том, что что-то такое меняется. Поэтому это все нормально, как бы хорошо, и все продолжено. Кстати, по всей видимости, увижу через несколько дней Сергея Викторовича. Надеюсь, лично его поздравить с переназначением.
Так,
из других министров. Давайте я коротко скажу то, что мне хочется сказать.
Внимание.
Значит, по поводу министра спорта Дегтярева, да?
Да,
был во-первых, тоже края. Очень хорошо знаю его лично, да, давно у меня на форумах.
Он у нас тоже на интервью был.
Неоднократно, да, выступал. Значит, здесь, понимаете, какой уникальный момент? Конечно, министерство спорта, оно, мягко сказать, нересурсное, да? Там у него бюджеты в десятки, может, сотни раз поменьше, чем других министерств. Но это одно из немногих министерств, где реально требуются изменения.
Ну, то есть кардинальные изменения требуются. За невнятную позицию по поводу участия российских олимпийцев на Олимпиаде, нет?
Ну, я думаю, что это в конечном итоге большими начальниками принималось по этому главному вопросу, да. Но там, в принципе, критика огромная, так сказать, в отношении Министерства спорта была, да. То, что вот наши там стоят приемно с белым флагом, так сказать, приемные МОКа, и ждут, когда им разрешат, либо плюнут на них,
вот
да.
Это и есть это всех невнятная позиция.
Да, это всех людей оскорбляет. Да, но требуется больше изменений. Не просто какие? Решить о том, что мы там не поедем и не будем унижаться. Я бы сказал, что нам, мы находимся, у нас необходимости кардинально более менять политику Министерства спорта. Перейти от спорта, финансирования спорта высоких достижений к финансированию массового спорта. Спорт высоких достижений – это уже преступление против человечества. Это нагрузка молодых организмов допингом практически во всех ведущих странах, таких как США, Британия и наши братья китайские, так сказать, они скоро там уже там искусственных спортсменов, может быть, научатся делать, да? Значит, но это шоу-бизнес, который подрывает здоровье молодых людей и дает неправильные ориентиры молодежи.
А как надо?
А нужно переходить на массовый спорт. А реально Министерство спорта должно заниматься, вот учиться китайцев по-другому. Не делать искусственных спортсменов с помощью допинга, а делать, как вот они. Я вот был, хорошо помню, значит, недалеко от площади Тяньаньмэнь в парке, с утренечка выходишь, значит, да.
Сейчас тоже там, выходят люди у нас.
Там тренеры, тренеры. Тренеров много по всему парку, там парк огромный, да, вокруг храма неба, да, значит, тренеров много, у каждого тренера несколько сотен, и пенсионеров, так сказать, и молодежь там бывает и так далее, и они занимаются вот эти тайцзи, цигун и так далее, все это бесплатно, кстати, мне еще очень понравилось, после этого, после тренера туда вот это, у храма неба приходят баянисты, аккордеонисты, да, и вот с теми, кто позанимался тайцзи, они начинают петь старые революционные... песни.
Сергей Александрович, ну вы сейчас, знаете, как желаете невозможного, потому что, насколько я понимаю, когда государство, ну, как бы умыло руки от массового спорта и сакцентировалось на там Олимпийском резерве и так далее, у нас же эту нишу заняли фитнес-клубы, платные секции. То есть люди, скорее всего, были бы рады ходить там бесплатно везде заниматься, коробки, чтобы везде хоккейные построили.
Все, расскажу, расскажу. Значит, все правильно. Фитнес-клубы, молодцы, все хорошо, да? Смею заверить, они будут только очень рады, если им немного снизит налоги фитнес-клубам, да? Значит, или другие какие-то сделают хороший фитнес. Плюс должны быть какие-то вещи, ну, я не знаю, предположим, для совсем этих самых школьников, да? Значит, спортивные школы, спортивные секции должны быть, как в советские времена, бесплатные. Да, кроме того, значит, ну, я думаю, что нужно поощрять к тому, чтобы работодатели помогали с оплатой. Вот я сейчас...
Подождите, там, начали с Дегтярева, а теперь работодатель что-то еще должен кому-то оплачивать.
Это работа Министерства спорта. Добиться того, чтобы этим фитнес-клубам, которые у нас много создали, чтобы их распространять, чтобы они были больше. К тому же необходима элементарная реклама здорового образа жизни. Извините меня.
У нас на станции идет.
Маленько, а станции молодцы. Да, на станции молодцы. Да. Значит, я сам лично занимаюсь, можно сказать, такой рекламой, когда там иногда что-нибудь такое изображаю, да, но конечно, недостаточно. Да,
про госполитику.
Я должен ехать все-таки сейчас к вам и видеть, на госполитике должна быть огромные билборды, где говорится, ты должен заниматься спортом, в том числе после работы, по субботам, воскресеньям и так далее. Это твой долг перед тобой, перед членами твоей семьи.
Да занимается, Сергей Александрович, люди занимаются. Здесь вопрос государству, потому что государство в свое время умыло руки в плане того, чтобы было много-много бесплатных секций для детей, например, рано прививать их там к спорту, к здоровому образу жизни. Государство умыло, поэтому репетиторов миллион. Но каждому здесь 8 тысяч отдай, тут 10 тысяч отдай. И то же самое со спортивными секциями. Тут 20 тысяч отдай, тут 15 тысяч отдай. Поэтому в какой момент и откуда мы знаем, что Дегтярев придумает эту схему и, например, будет ее каким-то образом продвигать. Это как бы оно само работает, это не будут трогать.
Не-не-не, это просто должно быть всего этого больше. Просто задача должна быть поставлена. Вот за пятилетку, да, значит, фитнес-клубы во всех городах должно быть в два раза больше. Выполняйте, находите решение, так сказать, там так далее. А министерство, соответственно, должно финансировать. И финансирование должно уйти от профессионального спорта вот к этому массовому спорту. Куда вы профессиональных спортсменов будете готовить? Куда? Их не пускают и гарантированно не пустят ни на какие Олимпийские игры, на чемпионат. Никто не пустит.
Секунду, здесь тоже есть крайности. То есть спорт высоких достижений неравна подмена...
Это бизнес.
Секунду. Неравна подмена того, что как бы не должно быть массовый спорт. То есть нужно в базе, чтобы был массовый спорт, и есть группа людей, которые хотят свою жизнь, как есть группа людей, которые с театром свою жизнь связывают, с журналистикой связывают, и со спортом связывают.
Правильно.
Потому что...
Но только за свои собственные деньги.
Да
пошли
зачем?
Никуда. За свои деньги. Это их собственный бизнес.
А игры,
это никакого игры отношения к общественному благу не имеет. Государство должно
Почему?
Финансировать общественное благо.
То есть Советский Союз,
финансирование, финансирование подъема штанги штангистами, миллионами людей, чтобы они чуть-чуть поднимали, должно финансироваться. А олимпийский рекорд набить нам
Подождите,
не нужно.
В Советском
это
Союзе.
Вредно для здоровья.
В Советском
Советский Союз
не
был не прав в этом отношении.
Почему?
Что, не во всем же он прав. Потому
Почему?
Что не прав. Спорт высоких достижений, и тогда-то был уже тупиковой ветвью. А сейчас это абсолютно ясно каждому всем. Тупиковый ветвь, он уже перешел в сферу шоу-бизнеса, они там деньги себе зарабатывают. Кто хочет делать себе карьеру, так сказать, зарплату, зарабатывать миллионы в сфере спортивного шоу-бизнеса, да пожалуйста, на здоровье, у нас должна быть полная свобода, но за государственные деньги это делаться не должно.
Хорошо,
вместо того, чтобы одного штангиста-миллионника, которого не пустят на Олимпийские игры, точно, да?
Ну, у детей
должны они еще
быть
и развалятся.
Кумиры.
Вместо этого профинансировать 10 тысяч
Да не вместо, а вместе,
людей.
Сергей Александрович.
Вместе нельзя. Государственная работа – это прежде всего выбор приоритетов.
Выбор приоритетов. Ну, интересно, конечно. Вот эта позиция ваша очень интересна. Ну, ладно, смотрите, вот тут...
О, представляете, да. Как мы с вами поспорили. Как трудно будет Дегтяреву это
переложить. А вы думаете, он будет об этом,
изменить,
он задумается,
да?
Об этом?
Ну, пожелаем ему в этом деле успеха.
Нет, просто, я,
массовый
говоря,
спорт.
Я не вижу, я как раз за массовый спорт, но я не вижу ничего плохого в том, чтобы люди какие-то, которые занимаются с детства там чем-то, чтобы они не были, конечно, продуктом тешения родителей, любительского самолюбия, вот, а представляли, например, свою страну, потому что хотят свою жизнь со спортом связать. Поэтому что в этом плохого?
Я считаю, нужно отказаться от этого. В этом плохое – это трата государственных денег, которые могли бы пойти на массовый спорт и не идут. У нас очень мало пенсионеров занимаются массовым спортом, потому что государство развалило здесь, так сказать, эту работу. Оно никогда ее не строило. Учитесь у китайцев, как это делать. Не знаете, как у китайцев. Я вас возьму за руку, приведу китайцев. Да, Сергей Семенович,
Собянин, можно научиться активное долголетие в Москве. Что плохого-то?
Активное долголетие у Собянина есть.
Вот,
с этим
вот.
спорить не буду, хотя и маловато.
А танковый биатлон вместо спорта высоких достижений. Еще говорю, ну почему нет, танковый биатлон тоже прикольный вид спорта. Смотрите, здесь сейчас идет утверждение зампредов. Правительство. Ну и, по сути, естественно, всех утверждает. Вопрос по Савельеву, например. Насколько я понимаю, к нему было много вопросов, когда он был в должности министра транспорта. С чего вдруг он стал зампредом?
Не знаю.
Да?
Честный политолог, скажу, не знаю. Ну, наверное, они там посчитали, что претензии к нему – это от недофинансирования, и он здесь не столько он виноват, сколько прикрывает, так сказать, правительство.
Ага. Ну, хорошо, у нас 12 минут с вами остается. По поводу Украины давайте еще обсудим. Почему иностранные СМИ пишут, что наступление российских войск под Харьковом может вынудить Украину все-таки пойти на переговоры? Есть еще сливы от турецких источников, что они опять Москве Стамбул предлагают.
И здесь я вам еще раз скажу. Никакой Украины не существует, да, чтобы вы поняли. Она ликвидирована как независимое государство в 2014 году. В результате государственного переворота ни Зеленский не определяет, значит, будут переговоры, не будут переговоры. Это определяют американцы. Значит, хотя в последнее время там несколько субъектность его увеличилась в связи с тем, что его руководство в лице американцев затягивало, как известно, с финансированием. Да? Ну, так всегда бывает. Когда подчиненным деньги не дают, то они начинают проявлять самостоятельность. Значит, но в целом, так сказать, эти кардинальные вопросы, вести или нет переговоры с Россией, решается совсем не Зеленский. Поэтому, когда зарубежные СМИ об этом пишут, они либо лгут, либо они так называют американцев. Да? Значит, теперь, что касается обстановки на фронте. Значит, вот и вот Макрон, как вы знаете, думает войска послать. Что он хочет сказать? Да? Не что будет Россия, Франция будет воевать с Россией. Он хочет послать сигнал. Мы знаем, что украинская армия в тяжелом состоянии. Мы знаем, что российская армия реализует так называемую тактику тысячи порезов, то есть десятки значит, ударов в разных местах, да, и что в некоторых местах украинская оборона начала рушиться, и мы знаем, что возможен прорыв большой в какой-то момент армии России, хотя, может быть, он и не случится. Так вот, если прорыв вы, русские, сможете сделать, имейте в виду, на правом берегу Днепра для вас земли нет. Если вы туда будете пытаться перейти через Днепр и взять
станет?
Крупные города, в том числе такие, как Харьков, Одесса, Днепр, Николаев, Херсон, Запорожье, значит, вы столкнетесь уже с значительно более жесткой позицией. Может быть, войска свои пошлем, может быть, значительно больше оружия пошлем.
И это должно как бы напугать российскую власть?
Да, они полагают, что это напугает российскую власть, потому что российская власть не захочет вступать в конфликт со всем НАТО. Кстати, сказать, это чуть-чуть напугало нашу власть, уже как известно, мы объявили о учениях тактического ядерного оружия.
А почему же это напугало? Это не напугало,
слушай, если мы говорим, что тактическое ядерное оружие, значит, мы как бы считаем, что...
Так это не от страха делается, а просто потому, что, ну, как бы нужно показывать силу. На новой земле, например, провести испытания.
Ну, мы говорим о том, что тактическое ядерное оружие будет применено в случае, если они разместят свои войска. Таким образом, вот сейчас все гадают, будет или нет обрушиваться эта украинская оборона. Никто толком не знает. Предсказать это
конечно,
никто не может.
Конечно, и поэтому Макрон, знаменитый своей вот этой стратегической двусмысленностью и так далее, он же, скорее всего, еще делает это заявление, пытаясь прощупать, наверное, своих же европейских и западных коллег. Ну, то есть, если я пойду, вы за мной пойдете? Или же я буду один на один? Но им и так уже гробы идут пока что с наемниками. А если пойдут с официальными, регулярными там, солдатами, офицерами,
у них же регулярно. Они уже, там у них наемников уже очень мало, честно сказать, да. Значит, у них эти просто нормальные офицеры, как у нас, отпускники в свое время, да, они тоже, значит, уходят.
Нет, но пока это все равно все полуофициальная схема,
да,
понимаете?
Полуофициальная схема. Да, совершенно верно. Если пойдут уже другие, да, это проблема. Конечно, он не хочет это сделать, да. Значит, если французские войска там появятся, они будут приоритетной мишенью для наших, так сказать, да, это все так.
Но... И, скорее всего, отползут после этого.
Да, может быть так, да. Ну, в общем, короче, они, как, знаете, народный мозг говорит, надейся на лучшее, готовься к худшему. Вот они точно так же. Они надеются, что украинская армия, так сказать, вот как бы стабилизирует, как-то фронт смысл... понемножку отойдет. А может быть, обрушится,
а вам не кажется, что-то Сергей произойдет. Сад, а вам не кажется, что европейцы, по сути, оказались заложниками своего психоза собственного? Они начали раскручивать тему, отходя постепенно от того, что Россия, значит, Россию надо победить, переходя в то, что России не на, Украине нельзя дать пасть на поле боя, к вопросу о том, что если Украина упадет, это будет конец европейской безопасности, но при этом вообще никто не говорит про европейскую безопасность. Никто, они сами себя начали накачивать, что мы там пойдем в Варшаву и так далее, и тому подобное. И они сейчас оказались в ловушке своих собственных вот этих вот абсолютно ничем не подкрепленных убеждений, и им надо как-то из этого выпутываться.
Вы абсолютно правы. Значит, они накачивают себя для того, чтобы им нужно было выбить вот это вооружение, да? Есть более общий вопрос, который они оказались в своей ловушке. Извините меня, на Украине американцы сделали настоящую хунту, настоящую террористическую 21 банду.
21 мая будет официальная хунта,
да,
уже.
Да, значит, ну это банда, так сказать, террористов там, да? Значит, и ради этого они хотят уничтожить себя. Вот французам еще одну добавим нюанс, простите меня за отсутствие политической корректности, но тоже вещи должны своими именами. Почему? Одна из причин, почему Макрон так заелся, так сказать, и потому что он считает себя лидером внешней политики Евросоюза, и потому что он там обижен на нас в Африке, но еще и потому что он гей. А извините меня, он не любит Путина за то, что Путин такой, значит, альфа-самец такой демонстративный и так далее. Мы их должны спросить французских солдат и прям вот рекламу делать такой. Ты французский солдат, ты хочешь отдать жизнь только потому, что гей Макрон обиделся на Путина за то, что Путин с голым торсом скачет на лошади по тайге в Сибири, что ли? Вот ты поэтому должен отдать свою жизнь и своих родителей сделать сиротой. Вот прямо вещи надо называть своими именами. Так за шкирку французское сознание взять и кинуть в эту правду.
Не, ну подождите, если с учетом того, что Европа таким образом как бы переформатируется, там и это новые ценности и так далее... А может быть, они как раз и да?
Нет, смею вас заверить. Они нет. Большинство французов, они нет.
Так, что-то здесь еще было. Знаете, по поводу...
Да, еще одно маленькое совсем заскочить.
По поводу британцев хотел спросить. Возможно,
слушают нас много раз. Харьковчане, уезжайте из Харькова. Там очень разные вещи возможны, да. Вас ВСУ хочет использовать в качестве живого щита, как вот они использовали мирных жителей Мариуполя, да. Уезжайте лучше всего.
А вы думаете...
Там в Днепр, в России, я бы сказал вам, в Россию уезжайте. Но я знаю, что в России сейчас плохое принято, так сказать, вот решение, потому что переезжают российские... вот украинцы сюда не могут практически приехать. Вот мне сейчас, вот я прям переписывал, когда сюда ехал там с одной девушкой, да, значит, ну, я просто ее знаю, у них, их бабушка и дедушка из Киева решили переехать, их дедушку пропустили, а бабушку ее, не знаю, сколько там, лет 75, не пустили, поскольку она у наших органов вызвала что-то подозрение, и отправили ее обратно в Киев. Ну, это безумие, товарищи.
Но это надо,
да, вот в этих условиях все-таки, проверять. Я скажу, что харьковчане, и мы не можем рекомендовать им переехать в Россию, потому что мы пока не отладили нормальную систему приема граждан Украины.
3 миллиона человек сюда приехало, как не отладили
систему? Это вот раньше было, где-то полгода назад введены жесткие очень меры, и практически невозможно гражданам Украины сюда приехать под причиной, что это вот мешает безопасности. Хотя, насколько мы понимаем, вот из Средней Азии приезжает людей, так сказать, с исламскими радикальными какими-то идеями, значительно больше угрозы безопасности. Ну, в общем, система не отлажена, но харьковчанам, еще раз скажем, пожалуйста, лучше всего, если навременно, если вы уедете туда, вы потом вернетесь в свои дома, но чем больше вы уедете, тем меньше будут вас использовать в ВСУ, в качестве живого щита, тем короче будут бои, тем меньше будет разрушен Харьков.
Сергей Александрович, 21 мая, день, когда заканчивается полномочия Зеленского. А, по сути, это будет днем узурпации власти, если он при этом остается. И, соответственно, а это каким-то образом повлияет на умонастроение европейцев, американцев, может быть, даже самих украинцев?
Не-не-не, объясню. Значит, украинцев не повлияет. Там, значит, у них большинство населения считает о том, что во время войны проводить выборы – это безумие. Это, кстати, довольно логичная точка зрения, да? Значит, но... А в Конституции четко сказано о том, что в случае военного положения парламентские выборы могут быть перенесены, президентские не могут быть перенесены никогда. Поэтому в Конституции Зеленский четко нелегальный президент. Это означает, что мы не можем с ним подписывать никаких договоров. О мире в том числе. Потому что в любой момент соберется у них Конституционный суд, скажет, с кем вы подписывали, это какой-то проходимец, да? И на этом основании юридически строгом они откинут. Поэтому никакие договоры невозможны. Ну, что подталкивает нас, потому что если мирный переговор, то только с реальным диктатором Украины, которым является спецслужба США. А что касается западников...
С ними тоже договор формально никакой нельзя заключить.
Да можно. Вот как вот по Южному Вьетнаму, например, по Вьетнаму, так сказать, когда были переговоры между Севером и Южным Вьетнамом, заходили в тупик. Когда начались реальные переговоры между Севером и Вьетнамом и США, они договорились, так сказать.
Понимаете, во всей этой истории с переговорами меня смущает одна история. Когда вот турецкие источники начинают через медиа сливать, что опять Турция, Стамбул предлагает Москве, Стамбул, Анкара предлагает Москве, Стамбул, а когда там Нью-Йорк Таймс пишет, что это вынудит там Украину, новый формат и так далее... Россию здесь выводят за скобки, как будто бы вот России кто-то что-то должен предложить, и Россия при этом должна безоговорочно это пойти. Но это выглядит крайне странно, потому что Россия абсолютно своя логика того, как вообще, как Россия видит мир, как Россия видит безопасность, как Россия видит окончание СВО, как Россия видит, кого Россия видит страной переговоров. Вот.
Ну, мы, я считаю, здесь слабо свою позицию выражаем. Они считают, что Россия спит и мечтает о том, чтобы России они предложили корейский вариант. То есть прекращение боевых действий.
Да на основании чего они делают такие заявления? Боевого соприкосновения.
Ну вот на основании того, что, как они считают, России слабая ситуация, что России, так сказать, там проблемы везде там и так далее. Ну, в общем, они, короче, на сегодня у них это консенсусная точка зрения. Хотя Владимир Владимирович им сказал о том, что мы очень хотим мира, значит, но... Мы хотим, чтобы это был мир, а не перемирие на год-полтора, ну, да. Когда вы вооружите украинскую армию, начнете новую войну. То есть нам нужно и, значит, чтобы те территории, которые мы взяли, остались полностью за нами, и чтобы были гарантии от того, что не начнется новая война. Я считаю, что этого недостаточно. Я считаю, что мы должны более четко заявить о том, что должна быть кардинальная смена политического режима на Украине. И принцип должен быть демократизация, то есть вместо нынешней хунты, так сказать, свободные выборы, дедерусификация, прямо так назвать, о том, что русский язык должен быть вторым государством, и абсолютно все ограничения на использование русского языка должны быть отменены. Все, абсолютно все ограничения, которые сделаны там за 30 лет. Денацификация как полная ликвидация всей системы террора, созданного с помощью ненацистских групп.
Сергей Марков был с нами, политолог, директор Института политических исследований. Сергей Александрович, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее информационный выпуск, потом Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.